В полдень мулат господина Самуэля Джонсона степенно прислуживал своему хозяину, который завтракал, как всегда, с нарочитой прожорливостью. Перат желал изобразить англичанина из пьянчуг. Он не выезжал иначе, как под хмельком. Он носил черные суконные гетры, доходившие ему до колен, и на ватной стеганой подкладке, чтобы ноги казались полнее. Панталоны его были подбиты толстейшей бумазеей, жилет застегивался до подбородка, синий галстук окутывал шею до самых щек, рыжий паричок закрывал половину лба. Он прибавил себе толщинки дюйма на три. Таким образом, самый давнишний завсегдатый кафе «Давид» не мог бы его узнать. По его широкому в плечах черному фраку, просторному и удобному, как английский фрак, прохожий неминуемо принял бы его за англичанина-миллионера. Контансон выказывал сдержанную наглость лакея, доверенного слуги Набоба. Он был замкнут, спесив, малообщителен, исполнен презрения к людям, позволял себе резкие выходки и нередко повышал голос. Пират кончал вторую бутылку, когда лакей из гостиницы, вопреки правилам, без стука впустил в комнату человека, в котором пират безошибочно, как и Контансон, признал жандарма в штатской одежде. — Господин пират, — шепнул на ухо Набобу подошедший к нему жандарм, — мне приказано доставить вас в префектуру. Пират без малейшего возражения поднялся и взял шляпу. — У подъезда вас ожидает фиакр, — сказал ему жандарм на лестнице. — Префект хотел вас арестовать, но удовольствовался тем, что послал полицейского надзирателя потребовать от вас объяснений насчет вашего поведения. Он ожидает вас в карете. — Должен ли я сопровождать вас? — спросил жандарм чиновника, когда пират сел в экипаж. — Нет, — отвечал чиновник. — Шепните кучеру, чтобы он ехал в префектуру. Пират и Карлос остались вдвоем в фиакре. Карлос держал наготове стилет. На козлах сидел верный кучер, и, выскочи Карлос из фиакра, он этого бы не заметил, а по приезде на место удивился бы, обнаружив труп в своей карете. За шпиона никогда не вступаются. Правосудие обычно оставляет такие убийства безнаказанными, настолько трудно их расследовать. Пират взглядом сыщика окинул чиновника, которого отрядил к нему префект полиции. Внешний вид Карлоса удовлетворил его. Лысая голова со складками на затылке, напудренные волосы, на подслеповатых, нуждающихся в лечении глазах с красными веками, золотые очки, чересчур нарядные, чересчур бюрократические, с зелеными двойными стеклами. Глаза эти служили свидетельством гнусных болезней. Перкалевая рубашка с прессированной, хорошо выутюженной грудью, потертый черный атласный жилет, штаны судейского чиновника, черные шелковые чулки и туфли с бантами, длиннополый черный сюртук, перчатки за 40 су, черные и ношенные уже 10 дней, золотая цепочка от часов. Это был всего-навсего нижний чин, именуемый чрезвычайно непоследовательно полицейским надзирателем. «Любезный господин пират, я сожалею, что такой человек, как вы, является предметом надзора и даже дает для него повод. Ваше переодевание не по вкусу господину префекту. Если вы думаете ускользнуть таким путем от нашей бдительности, вы заблуждаетесь. Вы, вероятно, приехали из Англии через Боман на Уазе». «Через Боманна Уази», — повторил пират. «А может быть, через Сен-Дени?» — продолжал лжечиновник. Пират смутился. Новый вопрос требовал ответа, а любой ответ был опасен. Подтверждение звучало бы насмешкой. Отрицание, если человек знал истину, губило Перада. «Хитер», — подумал он. Глядя в лицо полицейскому чиновнику, он попробовал улыбнуться, преподнеся ему улыбку вместо ответа. Улыбка была принята благосклонно. «С какой целью вы перерядились? Наняли комнаты в гостинице «Мирабо» и одели Контансона мулатом?» — спросил полицейский чиновник. «Господин префект волен поступить со мной, как он пожелает, но я обязан давать отчет в своих действиях только моим начальникам», — с достоинством сказал пират. «Если вы желаете дать мне понять, что вы действуете от имени главной королевской полиции», — сухо сказал мнимый агент, — «мы переменим направление и поедем не на Иерусалимскую улицу, а на улицу Гренель». На Иерусалимской улице находилась префектура полиции, а на улице Гренель — Министерство внутренних дел. «Мне даны самые точные указания относительно вас. Не промахнитесь, на вас разгневаны, но не чересчур, и вы рискуете вмиг спутать собственные карты. Что касается до меня, я не желаю вам зла, но не мешкайте. Скажите всю правду». «Правду?» «Вот она», — сказал пират, бросив лукавый взгляд на красные веки своего цербера. Лицо мнимого чиновника было замкнуто, бесстрастно. Он лишь исполнял свою служебную обязанность и отнесся безразлично к ответу Перада, казалось, всем своим видом выражая префекту неодобрение за какой-то его каприз. У префектов бывают свои причуды. «Я влюбился, как сумасшедший, в одну женщину, любовницу биржевого маклера, который ныне путешествует ради своего удовольствия к неудовольствию взаимодавцев, в любовницу Фале». «В госпожу Дюваль-Нобль», — сказал полицейский чиновник. «Да», — продолжал пират. «Для того, чтобы взять ее на содержание хотя бы на один месяц, что мне станет не дороже 1000 экю, я нарядился набобом и прихватил Контансона в качестве слуги. Сударь, это сущая правда, и если вы желаете в этом убедиться, позвольте мне остаться в фиакре. Клянусь честью бывшего главного комиссара полиции, не сбегу, а сами подымитесь в гостиницу и расспросите Контансона. И ни один Контансон подтвердит то, что я имел честь сказать вам сейчас. Там вы встретите и горничную госпожи Дюваль-Нобль, она должна принести согласие на мои предложения, либо предъявить условия своей госпожи. Старую лису хитростям не учить. Я предложил 1000 франков в месяц и карету, что составляет 1500, подарки еще 500 франков, столько же на развлечения, на обеды, театр, как видите... Я не ошибся ни на один сантим, 1000 экю, как я и сказал. Мужчина в моем возрасте имеет право истратить 1000 экю на свою последнюю прихоть. Эх, папаша пират, вы все еще так любите женщин, чтобы... Но вы меня надуваете. Мне 60 лет, и я отлично обхожусь без этого. Ну, а если дело и вправду обстоит так, как вы рассказываете, я допускаю, что удовлетворить вашу прихоть легче, приняв обличие иностранца. Вы понимаете, что ни пират, ни папаша Конколь с улицы Муано, разумеется, ни тот, ни другой не подошли бы госпоже Дюваль-Нобль. Подхватил Карлос, обрадовавшись, что ему стал известен адрес папаши Конкоэля. «До революции, — сказал он, — моей любовницей была бывшая содержанка заплечных дел мастера, иными словами, палача. Однажды, будучи в театре, она укололась булавкой и, как водится, вскричала: «Ах ты, кровопийца!» «Невольные воспоминания», — заметил ее сосед. «И что же, старина пират?» «Ведь она бросила своего любовника из-за одного этого слова». «Понимаю, вы не желаете подвергаться подобному оскорблению. Госпожа Дуваль-Нобль — женщина для людей порядочных. Я ее однажды видел в опере. Очень красивая женщина. Прикажите кучеру воротиться на улицу де ла Пе, любезный пират. Я подымусь вместе с вами в ваши комнаты и сам во всем разберусь. Устный доклад, без сомнения, удовлетворит господина префект». Карлос вынул из бокового кармана табакерку из черного картона, отделанную позолоченным серебром, открыл ее и с подкупающим добродушием предложил пираду понюшку табаку. Пират сказал про себя: «Вот они, их агенты, боже мой! Воскресне господин Ленуар или господин де Сартин, что бы они сказали?» «Само собою, тут есть доля истины, но это отнюдь не все, друг любезный», — сказал мнимый полицейский чиновник, поднеся к носу щепотку табаку. «Вы вмешались в сердечные дела барона Нусингена и, несомненно, пытаетесь накинуть на него какую-то петлю. Промахнувшись по нему из пистолета, вы желаете нацелиться в него из пушки. Госпожа Дуваль-Нобль — подруга госпожи де Шампи». «Эх, черт, как бы мне не попасть в свою же ловушку», — сказал про себя пират. «Он сильнее, чем я думал. Он меня разыгрывает, поет, что, мол, отпустит по добру, по здорову, а сам вытягивает из меня признание». «Ну, что же?» — сказал Карлос начальственным тоном. «Сударь, вы правы. Я поступил опрометчиво, разыскивая по поручению господина Нусингена женщину, в которую он без памяти влюблен. Вот в чем причина постигшей меня немилости. Видимо, я затронул, сам того не ведая, интересы чрезвычайной важности». Полицейский надзиратель хранил бесстрастие. «Но я за 50 лет практики достаточно изучил полицию», — продолжал пират. «И должен был, получив нагоняй от господина префекта, воздержаться от дальнейших шагов. Он, конечно, прав. Могли бы вы поступиться вашей прихотью, ежели бы господин префект этого потребовал? Я уверен, что это было бы лучшим доказательством искренности ваших слов». «Каков каналья, каков каналья!» — говорил про себя пират. — «Эх, черт возьми! Нынешние агенты стоят агентов господина Ленуара». «Поступиться?» — сказал пират. — «Пусть только господин префект прикажет. Но если вам угодно подняться, вот и гостиница». «Откуда же вы берете средства?» — внезапно спросил Карлос, проницательно глядя на него. «Сударь, у меня есть друг», — начал был пират. «Вам угодно рассказать об этом судебному следователю?» — сказал Карлос. Этот смелый шаг был следствием одного из тех необычных по своей простоте расчетов Карлоса, которые могут возникнуть только в голове человека его закала. Рано утром он послал Люсьена к графине де Сарези. Люсьен от имени графа попросил его личного секретаря затребовать у префекта полиции сведения об агенте, обслуживающем барона Нусингена. Секретарь воротился с копией выписки из дела Перада. В полиции с 1778 года прибыл из Авиньона в Париж за 2 года до того. Не обладает ни состоянием, ни высокой нравственностью, посвящен в государственные тайны. Проживает на улице Муано под именем Конкуэль, по названию небольшого имения, на доходы с которого живет его семья в департаменте Воклюз, семья, впрочем, почтенная. Не так давно его разыскивал внучатый племянник по имени Теодос де ла Перат. Смотрите донесение агента, документ номер 37. «Он и есть тот англичанин, при котором состоит в мулатах Контансон», — вскричал Карлос, когда Люсьен принес помимо справки сведения, данные ему на словах. Посвятив этому делу 3 часа, Карлос с энергией, достойной главнокомандующего, нашел через Паккара безобидного сообщника, способного сыграть роль жандарма в штатском, а сам преобразился в полицейского надзирателя. 3 раза им овладевало искушение убить Перада тут же, в Фиакре, но он раз и навсегда запретил себе убивать собственноручно и принял твердое решение отделаться от Перада, натравив на него, как на богача, какого-нибудь бывшего каторжника. Пират и его суровый спутник услышали голос Контансона, который беседовал с горничной госпожи Дюваль-Нобль. Пират сделал знак Карлосу задержаться в первой комнате, как бы говоря, «Вот вам и случай судить о моей искренности». «Мадам на все согласна», — говорила Адель. «Мадам сейчас у своей подруги, госпожи Шампи, у которой на улице Тедбу есть еще одна квартира с полной обстановкой и оплаченная на год вперед. Она ее, конечно, вам уступит. Мадам будет удобнее принимать там господина Джонсона. И ведь обстановка еще достаточно хороша, и мсье может ее купить для мадам, условившись о цене с госпожой де Шампи». — Ладно, малютка, если это и не малина, то ее цветочки, — сказал мулат опешившей девушке. — Но мы поладим. — Вот тебе и чернокожий, — вскричала мадемуазель Адель. — Если ваш набоб и вправду набоб, он отлично может подарить обстановку, мадам. Контракт кончается в апреле 1830 года, и ваш набоб может его возобновить, если ему там понравится. «Я очень доволен», — ответил пират, войдя в комнату и потрепав горничную по плечу. И он сделал знак Карлосу, который кивнул ему утвердительно головой, понимая, что набоб не должен выходить из своей роли. Но сцена вдруг переменилась. С появлением личности, перед которой в эту минуту были бессильны и Карлос, и префект полиции. В комнату неожиданно вошел Курантен. Проходя мимо дома, он увидел, что дверь отперта, и решил посмотреть, как его старина Перат играет роль набоба. «Префект по-прежнему сидит у меня в печенках», — сказал Перат на ухо Курантену. «Он признал меня в набобе». — А мы свалим префекта, — отвечал своему другу Карантен также на ухо. Потом, холодно поклонившись чиновнику, он стал из-под тишка изучать его. — Оставайтесь тут до моего возвращения, я съезжу в префектуру, — сказал Карлос. — Если же я не ворочусь, можете удовлетворить вашу прихоть. Шепнув последние слова Пираду на ухо, чтобы важная особа не упала в глазах горничной, Карлос вышел, отнюдь не стремясь привлечь к себе внимание новоприбывшего, в котором он признал одного из тех голубоглазых блондинов, что способны нагнать на вас леденящий ужас. — Это полицейский чиновник, посланный ко мне префектом, — сказал пират Курантену. — Вот этот? — отвечал Курантен. — Ты позволил себя провести. У него 3 колоды карт в башмаках. Это видно по положению ноги в обуви. Кроме того, полицейскому чиновнику нет нужды переодеваться. Курантен во весь дух сбежал вниз, чтобы проверить свои подозрения. Карлос садился в фиакр. «Эй, господин аббат!» — вскричал Карантен. Карлос оглянулся, увидел Карантена и сел в фиакр. Однако Карантен успел сказать через дверцу экипажа: «Вот все, что я желал знать». «Набережная Малаке!» — крикнул он кучеру с сатанинской издевкой в тоне и взгляде. «Ну, — сказал про себя Жак Колен, — я пропал. Нужно их опередить и, главное, узнать, чего им от нас надобно». Карантену довелось раз 5-6 видеть аббата Карлоса Эреру, а взгляд этого человека нельзя было забыть. Карантен с самого начала признал и эту ширину плеч, и одутловатость лица. Он догадался и о внутренних подкладных каблуках, придававших ему 3 дюйма росту. «Эх, старина, разоблачили тебя», — сказал Карантен, когда убедился, что в спальне нет никого, кроме Пирада и Контансона. «Кто?» — воскликнул Пират, и его голос приобрел металлическое звучание. «Я живьем насажу его на вертел и буду поджаривать на медленном огне до конца своих дней». «Аббат Карлос Эррера. Это, видно, испанский Карантен. Все объясняется. Испанец — развратник высшей марки. Он пожелал составить состояние мальчишки, выколачивая монету из постели красивой девки. Тебе лучше знать, хочешь ли ты состязаться с дипломатом, который, по-моему, дьявольски хитер». «О-о-о! — вскричал Контансон. — Это он получил 300 франков в день ареста Эстер. Он сидел тогда в фиакре. Я запомнил эти глаза, этот лоб, эти щербинки от оспы. Ах, какое приданое было бы у моей бедной Лидии! — вскричал пират. — Ты можешь оставаться на бобом, — сказал Карантен. Чтобы иметь свой глаз в доме Эстер, надобно ее связать с Вальнобль. Эстер и была настоящей любовницей Люсьена де Рюбампре. «Они уже ограбили Нусингена больше, чем на 500 тысяч франков, — сказал Контансон. «Им нужно еще столько же, — продолжал Карантен. — Земля де Рюбампре стоит 1 000 000. Папаша! — сказал он, ударяя пирата по плечу. — Ты можешь получить больше 100 тысяч, чтобы выдать замуж Лидию. — Не говори так, Карантен. Если твой план провалится, не ручаюсь, на что я буду способен. Как знать, не получишь ли ты их завтра. Аббат, дорогой друг, чрезвычайно хитер. Мы должны лизать ему копыта. Это дьявол высшего чина. Но он у меня в руках. Он человек умный, он сдастся. Постарайся быть глупым, как Набоб, и ничего не бойся. Вечером, в тот же самый день, когда истинные противники встретились лицом к лицу на месте поединка, Люсьен поехал в особняк де Гранлье. Салон был полон гостей. Герцогиня приняла Люсьена чрезвычайно милостиво и на глазах всего общества снизошла до разговора с ним. — Вы совершили небольшое путешествие? — спросила она. — Да, сударыня, моя сестра, желая облегчить мне возможность жениться, пошла на большие жертвы, и поэтому я мог выкупить землю де Рюбампре и восстановить наши былые владения. Мой парижский адвокат оказался ловким человеком, он уберег меня от требований, которые могли бы ко мне предъявить владельцы земель, если бы узнали имя покупателя. — А есть ли там замок? — спросила Клотильда с радостной улыбкой. — Там есть нечто похожее на замок. Но разумнее было бы воспользоваться им как материалом для постройки нового дома. Лицо Клотильды сияло от удовольствия, в ее глазах светилась любовь. «Вы сыграете сегодня, Роббер, с моим отцом», — сказала она ему совсем тихо. «Надеюсь, что через 2 недели вы будете приглашены к обеду». «Ну что ж, любезный господин де Рюбампре», — сказал герцог де Гранлье, — «вы, говорят, выкупили ваши родовые земли. Поздравляю вас. Вот ответ тем, кто награждал вас долгами. Люди нашего круга могут иметь долги точно так же, как имеют долги Франция или Англия. Но, видите ли, люди без состояния, выскочки, не могут позволить себе такой образ действий». «Ах, господин герцог, я должен еще 500 000 франков за свою землю». «Ну что ж, надобно жениться на девушке, которая их принесет. Но вам трудно будет сделать такую богатую партию в нашем предместье, где дают мало приданого дочерям». «Вполне достаточно и имени», — отвечал Люсьен. «Нас только 3 игрока в вист — Мофриньес, Деспар и я. Желаете быть 4-м?» — сказал герцог, указывая Люсьену на ломберный стол. Клотильда подошла к столу, чтобы посмотреть, как отец играет в вист. «Она отдает их в мое распоряжение», — сказал герцог, слегка похлопывая по рукам дочери и глядя в сторону Люсьена, хранившего серьезность. Люсьен, партнер господина Деспар, проиграл 20 луидоров. «Милая мама», — сказала Клотильда, подойдя к герцогине, — «он поступил умно, проиграв отцу.